конечно, такой совершенно особенный момент. И мне какая-то женщина сказала, что вот по ощущениям вот сейчас должны праздники начаться, что вот Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Симхат-Тора, вот сейчас она пришла в такое состояние, что вот если бы сейчас все началось, она бы прямо это прожила вот сейчас, вообще так. На самом деле, меня очень вчера удивило, у меня, значит, закончился Симхат-Тора, и мне вдруг муж говорит, что он прям чувствует, что он вообще не домолился, он что-то там не доделал, надо срочно. И мы бедных наших сонных детей в машину и поехали на Кевер-Хель. У нас рядом.
У нас рядом.
Да. Чтобы я думала, я была уверена, что мы там будем в одиночестве. Я думала, мы приедем, люди, после стольких праздников, столько молились. Вот все уже, все закончилось, выдохните. Еле припарковались. То есть, видимо, вот это чувство, что праздники закончились, а чего-то осталось такое недоговоренное, вот чего-то еще Всевышнему надо сказать, вот где-то еще надо, вот было не только у нас. Я серьезно, еле припарковались. Такое количество людей. Мацей Симхат Тора. Выдохни. А вот это вот чувство, что наоборот, вдохнуть. И я подумала, что, может быть, вот я очень долго планировала, что у нас часть урока будет Тейлим, а часть урока про Илхот Шаббат. И я хочу вам предложить немножко поменять порядок. Сначала сделать эти 10-15 минут про Шаббат, а потом про Тейлим. Потому что мы Тейлим заговариваемся, а в Суккот и в Шаббат есть одна общая точка, очень ценная, очень важная, и мне кажется, особенно ценная и важная вот для этого периода, в котором мы находимся. Суккот это про муторот, как сказать, про муторот.
Муторот про разрешенные.
Произвишество, про роскошество. Сейчас Суккот это про то, что Всевышний нас любит, и про то, что вообще можно ничего не бояться, спать под небом и делать все то в свое удовольствие. И так слюбиться и сдружиться с Всевышним, что все, что тебе надо, ты получишь именно потому, что вы такие близкие, такие любящие. Знаете, есть такой, я считаю, очень неприличный феминизм, не феминист, часть феминистическая во мне считает, что просто очень неприличный анекдот, я вам сейчас расскажу. Но если, значит, если забрать анекдотическую часть и взять нормальную, то это прям очень по смыслу. Анекдот такой. Почему в Пейсах все устражают, а в Суккот все облегчают? Ну, в Суккот там, если дождь пойдет, не надо быть в суке, если холодно, не надо быть в суке. Вообще надо танцевать, но если ты себя там не очень хорошо чувствуешь, не надо танцевать. Ну, как бы вот эти все мицвот, их надо делать только если тебе в кайф. Если тебе это вкусно, удобно, приятно. А если тебе как-то не так, ничего не надо. Это главное, чтобы тебе было хорошо. Главное, чтобы ты получал удовольствие. Да? А Песах, да, это, ну там, сука, должна быть 4 стены. Ну и 3 нормально. Ну и 2,5 сойдет. А в Песах там все, там ни крошки хлеба. В общем, анекдот такой, потому что в Песах устражают, а в Суккот облегчают, потому что Песах готовят женщины, а Суккот готовят мужчины.
Хорошо.
Если без анекдота.
Можно без анекдота, я не поняла.
Это не анекдот.
Что? Ну, в Песах сплошные устражения. Так шутка еврейская такая древняя. Потому что то, что дают в руки женщинам, женщины говорят, женщина лишь бы все устражить, лишь бы все построже сделать, посильнее везде нажать, да. А мужчины, Суккот готовят мужчины, а мужчины там, а это так можно, а и вот так хорошо, а вот так тоже прекрасно. Ну это как бы, это анекдот. Что?
А если не так, то я еще муж или уже нет? Ну что-то не так сделал.
Это анекдот, а не анекдот. История про Суккот действительно очень отличается от всех других праздников. Как будто Всевышний вообще не требует героизма. Всевышний от нас требует любви и все. Чтобы нам было хорошо, чтобы нам было в кайф и было приятно. Потому что главный смысл Суккот, главная такая идея Суккот, она про то, что да, есть две дороги в жизни. Да, можно довести ситуацию до такого момента, что нас, ну, знаете, как мы с вами учили, да, помните, что «Лифне Ашем Эталех», «Ашем Ашем Алахти». Авраам и Ноах чем отличаются? Что Авраам говорит «Ашем Алах Телефонова», Ноах, Ашем и Талех Ашем, что как бы как это Раши такое не очень красивое сравнение с коровой, что можно, чтобы корова до какого-то места догнать, можно идти впереди нее и показывать что-то вкусненькое, и она сама пойдет, а можно идти сзади и хворостинкой по попе. Понятно, что мы можем выбрать дорогу, и бывают такие исторические периоды, которые выглядят сплошной хворостинкой. И сплошными ударами, и все очень непросто. И понятно, что и человек сам такую дорогу выбрать может. Но Всевышний хочет, чтобы мы выбрали другую дорогу. Когда он что-то вкусненькое показывает, а самое вкусненькое – это его любовь, а самое вкусненькое – это близость с ним. И мы сами туда бежим. И бежим так. И смысл этого всего, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было классно, чтобы нам было в кайф. Есть, знаете, мы сейчас начинаем главу, вот сейчас мы в неделе, когда первая глава Берешит. Так мы с вами как-то обсуждали, что слово Берешит, у него есть очень-очень много акробтиков. То есть есть такая как почти как игра у комментаторов, что если разбить его на буквы, то эти буквы, так как они по-разному встают, из этого можно выучить самые главные принципы в Торе. Там Бара Шай, да,
творение. Если так красиво объяснил, да? Так понятно.
Я, к сожалению, не слышала. Если я повторюсь то, что он сказал,
Нет.
Это одно из объяснений, Брит Эш. Союз огнем. И был такой рав, вот минуту назад я помню фамилию. Прошу прощения. Недавно умер совсем. Он был в Шоа. И он рассказывал такую историю про Брит Эш. Он вот это про Шат Берешит он рассказывал такие две истории. Что значит союз с огнем? Одна история была про него, что он был в Шоа, и он попал в Аушвиц, их было 50 парней. Их в Аушвиц привели в газовую камеру. И им сказали раздеться, и они стоят голые на пороге газовой камеры. И вдруг один из них говорит: ребят, а сегодня Симхат Тора. У нас нет книги Торы с ними плясать. У нас вообще ничего нет, у нас даже одежды нет прикрыться. А смотрите, как круто. А Всевышнего из сердца у нас никто забрать не может. А Всевышнего в сердце у нас есть. И возможность радоваться у нас никто забрать не может. Тому, что он у нас в сердце есть. И они начали петь. Подходит к ним капу, ну, фашист. Говорит: что за веселье, что поем? И один из парней говорит: а мы тут подумали, такое счастье, мы уже через минуту окажемся в месте, где такой, как ты, никогда не будет. Ему было уже весело. Этот капа говорит: вы у меня так легко не умрете. Он вытащил их из газовой камеры, загнал их в это и сказал: подождите, я даже не сейчас вас буду. Вы у меня пока там окажетесь, где меня не будет, вы 10 раз пожалеете, что вы там быстро не оказались. И, значит, пошел готовиться творческий человек. Через несколько часов в этот лагерь, он не был какой-то большой начальник, реальному начальнику приходит запрос из какого-то другого лагеря, ну, отдела другого лагеря, что нужно 50 сильных парней для какой-то там работы. Их переводят в тот лагерь. И они выживают вообще. То есть они никогда больше с этим не встретились, понятно, и они просто... Это вот первая история, которую он рассказывал. Это рассказывал человек, который... Рав Миттельман. Я могу посмотреть фамилию. Я помню, я записана. Он очень знаменитый рав. Просто сейчас у меня выпала фамилия. Если вам любопытно, я могу фамилию проверить. Можно про него почитать. Это не что-то. Это вот прям... А вторая история, которую он рассказывал историю хасидскую, что, значит, был один Рэби, ученик Бальшемтова, большой человек со своим хасидутом, со своими учениками. И он учил с Бальшемтовым кабалу на очень большом уровне. Учил он, значит, кабалу на очень большом уровне. И доучился до того, что он смог спросить у Малаха, смог спросить у ангела, с кем он будет соседствовать в Ганеден. Что в Ганеден, мы же все будем на каких-то уровнях, а самый для нас будет важный человек, с кем будем совсем по соседству, это будет как Хеврут, это ну как ближе, чем родственники. Муж, я и жены вместе, и вот это вот соседство в Ганеден. И это часто люди вообще не с твоего времени, и ты поэтому, но иногда это люди, по которым можно вообще понять, что с тобой там будет. И ему ответили, что в таком-то местечке живет человек, которого зовут вот так-то, ты с ним будешь соседствовать. Я рассказывала же эту историю?
Нет.
Замечательная история, классическая хасидская история. И он рванул знакомиться, посмотреть. Поэтому он тоже может понять, что... Ну, он рэби, он как бы, он понимает, если ему на такие вопросы отвечают, он не маленький человек. Но все-таки прибегает в это местечко, начинает расспрашивать, где такой человек живет. Ему говорят, ну, там на самом краю местечка хижинка маленькая. Скрытый праведник. Очень скромный какой. Он туда бежит на крыльях, прибегает. У окна сидит человек. Ну, не просто толстый. Ну вот громадный, очень-очень жирный человек сидит у окна. Прям. Ну это мало похоже на великого праведника, но кто его знает. Он, значит, учится туда, при его приезде знают, он знаменитый рэби. Он говорит, я на это вьем шиши. Он говорит, я хотел тебя попросить провести с тобой шаббат. Ну типа шаббат такой день, что люди раскрываются, в шаббат действительно можно понять, что за человек. Он его начал договаривать, говорит, слушай, иди к своим, иди к рабаним, что ты со мной делать будешь? Нет, я хочу с тобой, пожалуйста. Он говорит, ну смотри, у меня свои обычаи в шаббат, у меня, как у вас там, целую ночь Тору учить, там тише устраивать, сил нет. Я очень быстро молюсь, ем, сплю, отдыхаю. У меня это будет шаббат. Ха-ха-ха. Он говорит, ну ладно, я с тобой. Пошли в синагогу, действительно, он очень быстро помолился, насколько он мог. Этот огромный человек бегом домой. Дома он съедает всю еду, там кастрюли, и ложится спать. Раф не спит, караулит. Ну, он сейчас встанет, наверное, в полночь, будет учиться. Какие-то вещи, он поймет, кто это. Действительно, этот мужик в полночь встает, трав за ним как тень, он идет на кухню и съедает еще кастрюлю еды. И идет спокойно спать. В общем, вторая сила, утро выглядит так же, вторая сила, говорит, ну, праведники проявляются на третью сиуду. Ну, еще на третью сиуду он просто уже крошки доедал. Что там в доме осталось, в субботу нового не купишь, что еще можно было, все доел. В общем, к концу субботы этот рэби, он просто в слезах, он понимает, что, видимо, Всевышний ему говорит, что вот, и все. И он чуть, он к нему подходит и говорит, я тебя умоляю, скажи, какая у тебя мицва, если особенно, говорит, какая мицва? Мне некогда, я ем. Ну, я тебя умоляю, ну расскажи мне что-то, ну пожалуйста, он рыдает. Ну, слушай, отстанет меня, что ты меня хочешь? Мне сейчас готовить следует, чтобы там жена готовит, надо помочь, надо, ну, я не доел еще. И тут он спрашивает рыбу, что ты столько ешь? И мужик ему говорит, ну ладно, я тебе расскажу. У меня отец, он попал в... Зраташмат. Здесь какой Зраташмат? Это всякие были ситуации, когда евреи ставили перед выбором креститься. Ну, в средневековье инквизиция, а потом это периодически случалось. Но в Польше случается, в Польше история происходит. И он попал в Зраташмат. Он там периодически был в каком-то местечке, какой-нибудь там чокнутый поп. И жгли прямо живьем, жгли, знаете, загоняли. Или топили, загоняли в речку. А если нет, то топили. Или жгли живьем. И его папа попал вот в этот Зраташмат. Как раз, и когда его... Он отказался креститься, он сказал, что он лучше умрет евреем. И ему дали минуту на попрощаться с ребенком, пока загоняли. В синагоге их загоняли и прям сжигали. Живьем. И когда, перед тем, что его загнали, он обнял сына и говорит, смотри, сынок, я ни о чем не жалею. Я об одной вещи жалею. Вот я всю жизнь думал, что надо... поменьше есть, вот поменьше спать, больше работать Всевышнему. И вот сейчас я удостаиваюсь, что Всевышний из меня сделал курбан, из меня сделал чистую жертву, Шемки души Шем. А я худой, как спичка. Стыдно такую жертву Всевышнему приносить. Я тебя прошу, ты в своей жизни спи, ешь, чтобы если тебе надо будет принести жертву Всевышнему, это была такая жертва, что не стыдно Всевышнему принести. Чтобы каждый кусок, который ты съел, ты говорил Всевышнему, вот Всевышний, а если ты захочешь мою жизнь, вот всю эту вкусную жизнь, все для тебя. И ушел. И он ест. И Ребе сказал, захите. То есть, вот Шаббат. Во-первых, у нас есть просто мицва после того, что мы выходим из всех этих праздников, и мы что-то на себя брали, и мы что-то Всевышнему обещали, и мы просили Всевышнего хорошей жизни. Мы должны чем-то это подтвердить, мы должны чем-то это усилить, мы должны что-то сделать. Понятно, что Шаббат это ну, самое такое большое, что можно Всевышнему сделать. Любой хизук бы Шаббат, любое усиление Шаббата, любое даже немножко вообще сознание Шаббата. Кстати, в Торе есть две мицвы относительно Шаббата, Шамор и Захор. Вот Шамор это в смысле хранить Шаббат, это в смысле каваны, это в смысле в сердце хранить, это в смысле в том, как мы относимся к Шаббату хранить, в том, как мы готовимся к Шаббату. Например, был спор между Гилель и Шамай. Шамай говорил, что надо делать так. Вот покупаешь в Йом Ришон какую-то вкусную вещь нашел, купил. Надо сказать, это для Шаббата. А в Йом Шини, если нашел вещь повкуснее, о, вот это для Шаббата, а вот та, что была вчера, это я съем сейчас. И получится, что ты всю неделю все, что покупаешь ради Шаббата. Или там, купил новое платье, о, это будет на Шаббат. Купил платье красивее, окей, это будет на Йом Холе, это будет на Шаббат. Ну, и получается, что все, что покупаешь, все для Шаббата. И все, что еда, вся для Шаббата. Вообще все для Шаббата, и получается сплошной шамор. И Лель говорил, что нет, можно покупать на Йом Холе, но нужно помнить, что все, что... Ну, я вот сегодня первый день готовлюсь к Шаббату, завтра я еще день готовлюсь к Шаббату, а вот осталось еще день до Шаббата. Что этого достаточно, чтобы было шамор? Что, ну, в принципе, можно в любом случае каждую минуту шамор, да, помню, хранить Шаббат. И шамор вы захор, а захор это словами. Захор это очень интересно. Есть мицва деора, это упоминать Шаббат. Вот каждый раз, что мы упоминаем Шаббат, раньше мы сегодня говорим Йом Ришон, Йом Шини, Йом Шлиши. Раньше люди говорили Ришон и Шаббат, Шини и Шаббат, Шлиши и Шаббат. Ну, во-первых, это правда. А во-вторых, просто чтобы, ну, чем больше упоминаешь, каждый упоминает Шаббат, а мицва. Представляете, вот если мы сейчас учимся про Шаббат, у нас получается такая шикарная вещь. И плюс главный смысл Шаббата, он тот же, что в Суккот. Что Всевышний нам говорит, да... Я вас люблю, я хочу, чтобы вы отдыхали, я хочу, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было приятно, чтобы вам было весело. То есть Шаббат это не цом, да, Шаббат это не через какие-то сигуфим, Шаббат не через трудности, Шаббат не... Шаббат это про то же самое, про что Суккот. Что Всевышний хочет, чтобы мы к нему шли через любовь, и через приятности, и через то, как нас... через хорошо. Поэтому, конечно, усиляться в смысле Шаббата это вот самое подходящее, что может быть. Хотела сказать такая интересная вещь. Раньше в Талмуде везде, буквально еще у рабаним, которые были буквально одно поколение назад, всегда они рассматривали такой вопрос. Ничего ж, я сегодня что-то побольше теории про шаббат, тогда Аллахот, наверное, в следующий раз опять.
Да.
Нет, просто я же хочу Тейлим успеть, я на время посмотрела с дуру. Вот. Всегда была такая проблема убедить людей, что нет смысла работать в шаббат. Людям было очень тяжело. Весь мир работал все 7 дней в неделю. Потом, наконец, завели один выходной в воскресенье, там, ну, не то, не полный. И было вот это жуткое ощущение, что пропустишь рабочий день, будет мало денег. И куча вот везде у наших источников, куча деврей тора про то, что шаббат макора браха. Шаббат – это источник благословения. У нас вся энергия, которая есть всю неделю, она из шаббата. Не накачаешь источник всю неделю из этого сухого источника. Ты думаешь, ты работал, у тебя там сухой источник. Ты потом браху пытаешься качать из пустого места, не удивляешься, чего не идет. Наоборот, в шаббат нужно делать шаббат, накачать духовностью источник, и потом пойдет. Я подумала, что это пока нигде не написано. Совершенно очевидно, мне, в любом случае, исправьте меня, если мне это кажется, но мне кажется, что совершенно очевидно, что в наше время проблема наоборот. Мы живем в поколении, особенно последние пару лет, когда у людей нет проблемы не работать. Ну, у людей, в принципе, нет проблемы не работать, люди в основном не работают. У нас идеал-то такой, да, вот там, или как-нибудь заработать, чтобы потом не работать, или минимум поработать, чтобы максимум не работать, или там поучиться побольше, чтобы побольше заработать за маленькое количество времени, чтобы опять максимум не работать. Ну вот, сегодня у людей нет этой проблемы, как же это я не поработаю-то? Ой-ой-ой, шаббат пропущу. Люди и так не только в шаббат не работают, люди в основном не работают, ну, в цивилизованном мире. У людей сегодня проблема с шаббатом, если я правильно понимаю, не в том дело, как я еще буду работать, я так хочу работать. У людей проблема, что есть формулировка отдыха, противоположная шаббату. Да я готов отдыхать, не мешайте мне, я буду продолжать смотреть сериалы. А вы мне не даете смотреть сериалы. Это и есть мой отдых, смотреть сериалы. Я вон шашлык пойду жарить круглосуточно. А чего вы мне не даете шашлык пожарить опять? Почему я должен шашлык заранее пожарить? Не тот уровень вкуса. А вы говорите, что шаббат это удовольствие. А вот оно мое удовольствие, вы меня его лишаете. У меня прекрасное удовольствие. Я хочу, чтобы мое массажное кресло, оно меня массажировало вот именно сейчас. А не... То есть, вот это вот прикол про то, что шаббат это для предыдущих поколений это был отдых, а для нас это работа. Шаббат это духовная работа.
Это как... Лично для меня это просто...
Это уже... Сейчас... Вот, я сейчас договорю. Да. Шаббат это очень четкие рамки духовной работы. Шаббат это день, когда мы должны создавать духовность свою, окружающую, в мире. Когда мы должны творить духовность... Как, ну, как любое творение, оно обязывает рамки. Я не могу рисовать без кистей и без законов, там, не знаю, визуального восприятия. Я не могу играть без нот, ну или там без законов гармонии. Я не могу создавать духовные миры без законов создания духовных вещей. А мы привыкли к свободе. Мы привыкли отдыхать, как вот, ну, вот как угодно. И это на самом деле так. Это вот, знаете, этот классический, да, как, то есть с одной стороны мы же шаббатом про то, чтобы получать удовольствие, а с другой стороны этот классический машаль, я не знаю, кто его написал, он во всех народах он есть, и у нас он есть, и не у нас он есть, поэтому я не знаю, или это у нас взяли, или это мы у кого-то взяли, не, ну, вот про то, что поспорили солнце и ветер. Мужик шел в шубе, и солнце с ветром поспорили, кто скорее с него его единственную эту драгоценную шубу снимет, и ветер задувал, и задувал, и срывал, и срывал. И мужик держал, наоборот, еще крепче за шубу держался. А потом солнышко стало светить, 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 и мужику стало жарко.
Он сам
скинул и сам забыл эту шубу. То есть как, это потрясающая вещь, что понять, что шаббат это да про отдых, и да про любовь, и отдых, и любовь, это и в отношениях. Но это же и в отношениях. Я хочу, чтобы было, как я хочу. Я хочу, чтобы было, как я хочу. Это а любые отношения, в них куча несвободы, и в них куча обязательств, и в них куча вещей, которые не как я хочу. Прям до слез не как я хочу. Да. Я вот сегодня жаловалась. У меня в доме, мы живем, мы три девочки с одного потока. Вышли замуж и въехали в один подъезд. Ну, то есть мы точно ровесницы, мы с одного потока. У одной младший ребенок женился года два назад, вторая на этой неделе женит самого младшего ребенка, а у моей младшей 3 года. Эти уже, понимаешь, все взрослые люди, которые, ну, уже как взрослые, уже могут спать, когда хотят, сколько хотят, и поехать, куда хотят, и вечером выйти из дома. И мы, молодая пара.
Молодая пара?
Да. У нас с дочкой спор, кто первый сидит, я со внучкой или она со своими братами и сестрой. Ну, она тоже хочет куда-то выйти. Ну, была бы нормальная бабушка, брала бы внуков, а я сама хочу своих когда пристроить.
Детям.
К детям. Нет, слава богу, что есть взрослые дети. Проблема, что у взрослых детей тоже есть дети. Усложняет ситуацию. Но это отношения, это все про границы, да. и да, послезавтра можно говорить, но это же столько радости и столько потрясающих моментов, дети. И столько открытий, раскрытий, возможностей, и самовозможностей. Тут сколько угодно, но спать они мне не дают, когда я хочу. Ну, свободы никакой.
Ну, вот я думаю, здесь, знаете, тут вот как бы есть удовольствие, а вы говорите про отношения. Я думаю, что...
Вот Шабан, он про удовольствие, но про удовольствие через отношения.
Вот я об этом, что как бы мое ощущение, в последнее время есть очень удовольствие без отношения к чему-либо, а только к какому-то, ну...
Ну, вот это наша формулировка. Я совершенно с Ириной согласна. Это наша формулировка свободы. Вот здесь и сейчас я. А Шаббат предполагает, что я не главное. Ну, есть Всевышний, есть его законы. Есть я, которая смогла к этому прям близко подойти. Ну, как бы, ну насколько, настолько близко. Есть Зоар пишет, я не собиралась столько, извините.
Я не поняла, что
Зоар пишет сейчас, ну, Зоар пишет, что потому как себя человек чувствует в шаббат, он может понять, что он будет чувствовать мейну ламаба. Зоар так объясняет пасук мейну ламаба йом шаббас минуха. Что это как кусочек из будущего мира, отдых в шаббат. На это Зоар пишет, что потому как человек себя чувствует в шаббат, он может понять, что с ним будет происходить в будущем мире.
Страх, что нарушил. Страх, что нарушил?
Нет.
У меня этот страх, что и то не сделала, кошку погладила, чуть не выключила свет.
Вот, слава Богу, что мы живы все. Вот, прекрасно. Например, если человек, возьмем идеальную ситуацию, прям входит в шаббат, ему кайфово, и прям чувствует, как у него вот эти вот... Шаббат — это то, что он будет чувствовать, ну, там, умножить на 1000, неважно. Но вот это то, что он будет чувствовать в будущем мире. Если он входит весь такой в страхе, да, то нужно срочно, слава Богу, пока живы, с этим работать. И нужно хотя бы добавить минуточку, две минуточки, три минуточки, когда просто сесть, расслабиться, вот сейчас, в эту минуту. Кошка же ваша, какая проблема? Не погладила, она же ваша.
Такая нельзя, потому что это какой из вид рабочего вычесывания волос?
А так не чешите его.
Я и не чешу ее.
Нет, если
она и подлезает, и лезет.
Если вы не имели в виду вычесывать ей волосы,
нет.
Знаете, к нам на шаббат приезжает иногда семья с собакой. А собака, она, естественно, чужая собака, она мукца. Ее вообще трогает. Да. А там такой активный щенок, такой любвеобильный. То есть я бы, может, его и не трогала. Я не такой фанат. Но он меня сам будет трогать. И мы его перед каждым шаббатом. Мы делаем киньян. Они часть его нам продают. Они делают, что мы вместе все на один день хозяева этого щенка. Мы его все покупаем.
Так,
и на один день мы все хозяева. И нет никакой проблемы его гладить, и нет никакой проблемы с ним обниматься. И все, что он хочет ему. Потому что он очень-очень активное существо такое, очень любвеобильное. Оно не дает себя не любить.
Вы меня опять утешили, как всегда.
Но это Аллаха. Это не то, что я что-то придумал. Это Аллаха. И чужую кошку или чужую собаку проблема. Если она ваша, не берите расческу, не вычесывайте. Вы ее гладите, само что-то выпало. Вы тут при чем? Вы-то хотели гладить, вы же не хотели.
Нет.
И все.
Ой, спасибо.
То есть,
о любви, на мой взгляд,
ну,
не может быть мукса.
Нет, вообще это мукса. Вообще чужое животное — это мукса.
Или все животные.
А? Чужие
это
животные.
Это лично твой.
Нет, а палахи — это мукса. Даже если... В Израиле я очень часто, знаете, как в России самое частое имя для собаки было Джунка. В Израиле самое частое имя, которое я встречала, это Мукса. Да. Мукса.
Мукса.
Мукса. Но правда не помогает. Значит, хозяйка этой собачки у нас в Байтаре гуляла в прошлую субботу с этой собачкой. И к ней подлетают сразу детки. Она такая милая, маленькая собачка. Все хотят ее погладить, конечно. Она такая наивная, так надеялась, что религиозные дети боятся собачек, никто не будет собачки приставать. Там, значит, дети толпой, можно погладить. Она маму ищет и говорит: «Мамы, скажите им, что для них это мукса!» Мамы говорят: «Как ты маленького ребенка увозишь от такой симпатяги? Сама говоришь, что мукса». Собачка была совершенно довольна, у нее ее купали в любви. Собачка была счастлива. Вот. Я к чему? Я к тому, что вот сесть и, во-первых, разобраться, что вас пугает. Может, не всего пугаться надо. А во-вторых, в любом случае, найти минуты, когда вы спокойны, и вы знаете, что вы ничего никто не делаете. И вот он, шаббат, и почувствовать его немножко. И вот прямо вот кайфануть. Потому что вот это то, что с вами будет в Улам-Аба. А если, не дай Бог, мы в шаббат входит, и мы чувствуем лахаться, мы чувствуем давление, чувствуем, когда пройдет, да, то там Зоар прям неприятные вещи про это пишет.
Мы чувствуем. Во-первых, лежим и падаем, у меня это лично мирится все. Но потом, там тоже я не то, что что-то боюсь как-то, но... То есть, если я смотрю на там, ну, других людей, это какая-то бесконечная еда. Ну, я не участвую, потому что я живу там на горе. Но то ли люди там, они вечно сначала не готовят, потом они едят, потом они моют эти посуды, потом они готовят. Ну, то есть,
а потому что ты не знаешь, такой... потому что еда, знаешь? А я нет, еда, потому что он освещает, ну, съел еврея, освещает эту еду.
То есть, это получается... То есть, Евгений, скажите честно, вот у меня было в среднем по 30 гостей сейчас все праздники, а праздники были через день. Надо было всех говорить. Я противник пластиковой посуды, я вам честно скажу, я уже последние дни перешла. Что я не хочу вот так себя находить, что я готовлю, кормлю и потом мою посуду, а потом опять готовлю, да. Ну не готовлю уже, кормлю и мою посуду. Я уже поняла, что вот эти праздники, это то, зачем Всевышний пластиковую посуду изобрел, чтобы у некоторых евреев в моем лице был праздник. Не, ну готовить это прикольно, я люблю. Для меня готовить это несложно и недолго.
И вкусно.
Спасибо.
Я знаю, там помогает, я знаю.
Ну, это я готовить должна успеть, пока сын не помогает. Сын творчески очень помогает. У меня сын любит готовить, ему 7 лет. Очень любит готовить. Очень творчески. Все время меня чем-то встречает, какими-то едой. Она еще и выглядит. И он требует, чтобы я это пробовала. Мама говорит, что я тоже себя в детстве так вела. Нет, конечно. Ну, конечно, нет. О чем вы? Сода, соль там смешана с шоколадом, с маслом. Ну, ребенок экспериментирует. Оно же шипит, это же прикольно. Сам, главное, сам пробовать не хочет. Ну, не важно. Моя мама, конечно, так же себя вела, так что... Моя мама очень довольна. Она все смотрит и говорит, вот.
Наслаждайся.
Короче, если мы чувствуем шаббат лахац, ой, пока мы, слава тебе, Господи, живы. Позор, надо прямо вот найти себе несколько минут, чтобы прямо вот расслабиться, подышать шаббатом, прямо почувствовать это вот удовольствие в шаббат. Это то, что нас там спасет. Что Зоар пишет, да, что даже не дай Бог человек, которому придется какое-то время побыть в геном. Да. В шаббат же геном не работает. В шаббат-то геном закрыт. В шаббат душу из генома вынимают. И Зоар говорит, что там каждая минута в будущем мире, каждая минута, которая в геноме, это очень сложно. Очень-очень сложно. Каждая минута, что душа может из него спастись, это прямо вот настоящее счастье. И если человек принимал шаббат немножко раньше, вылетал из шаббата не в первую минуту, а хотя бы чуть-чуть попозже, вот прямо даже человек очень спешит, вот прямо видит, что вот сейчас шаббат, у меня иногда было, что вот у меня самолет улетает, мацаш. И я понимаю, что надо... Но эти 5 минут, честно, ничего не изменит. Но я говорю Всевышний, ну ты знаешь, самолет, но я не выйду из шаббата в первую минуту. Ну в первую минуту не выйду, через 5 выйду. Ну там, рабыну там через 40, ну скажем, ну вот иногда невозможно. То на том свете он за это получит, и что ему начнут сильно раньше и закончат сильно позже.
А шаббат удивят его?
Да. И там это будет просто спасение, и он... И прямо спасение. И потому, как мы себя чувствуем в шаббат, вот мы прямо можем знать, как мы будем чувствовать там. И это все тут можно исправить.
Сейчас ты чувствуешь, потому что это очень распланированное и размеренное мероприятие. Ну, или ты должен бежать скорее, ну, было время, чтобы, ты знаешь, туда шлепало, это очень далеко. Ну, неважно, ты идешь, ну, без этого, не успеваешь там читать, что-то читаешь. Но все равно это не та наука, это... Это размеренно, это надо сделать. Ну, я так чувствую. Да, я не умею это делать, я не умею молиться в Будапеште, не умею. Да, в максимум. Потом ты бежишь обратно. Потом, ну, предположим, у меня там нет много гостей, но у людей там дети, гости. Ну, тоже довольно, ну, напряжительно, по идее, да. Я, например, вспоминаю американцев, которые очень счастливы, потому что когда у них уходит шаббат, у них наступает воскресенье. И они тогда отдыхают, ездят, и они прямо вот... Не могут представить, как можно в шаббат и все, ну и на работу. То есть для них это самое большое, очень печальное.
Мне кажется, очень зависит от настроя. все-таки шаббат, и свечки горят, и такая тишина особенная. И даже накрываешь на стол, накрываешь так все красивенько. И садитесь за стол и говорите «Деврей Тура», и всех любишь. Что-то такое пытаешься почувствовать, ощутить. У меня ребенок, мы ему рассказали про Ушпизин, и он мотался по суке, у нас небольшая сука, но он прям мотался по суке, почувствовать, где Ушпизин, почувствовал. Он утверждал, что вот в каком-то вот в этом месте, вот Ушпизин вот в этом месте. Вот прям почувствовал. И я смотрела на его метание, как бы это очень прикольно, но я чувствую, что вот это примерно то, что я чувствую в шаббат. Только я не хожу физически, да, а я там пытаюсь внутри, как, в себе, вот в состояние, найти состояние, в котором мне вот кайфово. А про форму, вот эта форма, знаете, моему мужу ужасно нравится метафора, я с ней не согласна, но я вам расскажу. У нас с мужем есть на двоих любимая книжка там, про Японию. А? Нет. Нет. Не. Очерки о Японии Юра Сарамото.
Японец?
Ну, не японец, он лет 17-18, 90-е, как мы все сюда, он переехал в Японию, и он там сделал докторат по социологии. И он прожил там жизнь, женился на японке, родил детей, но при этом он пишет, ну, он изучает это и пишет там, типа, в СНОП, вот в такие места, очерки о Японии. Ну, вот он не может писать как японец, он пишет как социолог с русско-еврейскими корнями. У него папа еврей. В общем, ужасно интересная каша. Мужик очень интеллигентный, очень все любопытно. У него там какие-то вещи, он прямо у него получается увидеть какие-то штуки, вот про современность через это. Вот одна такая вещь, мой муж очень любит такой машаль, то есть он там описывает, как он сразу пошел учить какой-то вид драки, я забыла. Какой-то, ну, карате, наверное, или там, да? Что в Японии? Дзюдо. Дзюдо или карате? Что там у них?
Кунг-фу.
Нет, не тэквондо, нет. Кунг-фу. Да, кунг-фу, спасибо. И он пошел учить сразу кунг-фу. И он сначала был просто в шоке, что их просто учили огромную группу людей. Еженедельно. Они это с детства, с 2-3 лет. Их учат просто в форме. И потом он стал...
Что значит просто форма?
Форма, только движение. Вот только...
Это мальчик в карате будет учить.
А?
Мальчик в карате. Wash in, wash out. Это потрясающий фильм. Вот это,
не знаю.
Что он пришел мальчика, его учить японец, и он ему дал мыть машину. Вот такое движение. И он чуть этот мальчик чуть с ума не сошел. Этой тряпкой, шмапкой и так далее. А потом, когда оказалось...
Это то, что он описывает, что... Да, что... И он пишет, что есть люди, которые так, у них и так это остается форма, и все. Но у большинства внутри формы вдруг начинаешь ощущать свое «я». И твое «я», оно начинает эту форму внутри. Внешне это у всех она одинаковая. Но кто-то там с этим потом побеждает, и кто-то с этим прямо там... А кто-то... И он говорит, что внутри формы начинаешь ощущать свое «я», внутри формы начинаешь... Как ему объяснили, что вот эти же движения делали там люди тысячи лет подряд, вот эти же движения, они тебя связывают с корнями, они тебя, это же все точно, это все сделано, и ты через форму выходишь на какие-то там высокие вещи. Только у них это в драке, у нас это в молитве, например, или у нас это в порядке шаббата. Да, но у нас это просто, только у них это, да, только у них это, ну хорошо, у них это через тело больше, у них это больше через телесные практики. А у нас это больше через молитву, у нас это больше через слова, через осознание, через вот этот вот порядок в субботу. Но идея, понятно, та же. Конечно, да, должна быть форма. И эта форма, она... Леавдиль Меавдаут. Меня очень раздражает эта машина. Я с мужем так ругалась, что нельзя эту машину рассказывать. И сама рассказывала. Расскажу ему сегодня, что сама рассказала.
А почему вас это раздражает?
Да, это очень хороший пример, просто это не...
Нет, потому что пример очень яркий, но я боюсь, что он запутает. Ну, что он...
Нет, он как раз хорошо объяснил.
Он объяснил.
На
материальном уровне.
Идея очень, ну, правильная, яркая, что
вот что
мы живем во время, и не только мы, это целые куски огромные современного общества, вся Европа, вся Америка, огромные куски общества. вот, вот под этим понятием там свободы, и все, живут с потерей формы. Ну, неважно, какой словесной формы, телесной формы, психоформы. Да, как будто это я никак. Как будто можно найти себя из ничего. А вот этот вот пример про то, как на самом деле себя можно найти после того, что ты сможешь... Да, у нас про шаббат есть такое правило, да, что книга Закадышбору выдавал Тору, это не только про шаббат, все митцвот, да, сказал «Насева нишма». Сделаем, потом поймем. И это такое возмутительно. Но пока не сделаешь, и пока не научишься делать, и пока не войдешь в форму,
не поймешь,
невозможно ничего понять. К сожалению, то, что делаешь, не гарантирует, что...
Что вы называете формой шаббат?
Ну, что вы?
Если ты идешь в это, вот, ты должен там, ну, есть, кто сколько раз ест, я не знаю, да, ну, потом ты должен читать Беркат Амазон, ну, то есть это вот все вокруг вот этого, вот...
Что есть, что с одной стороны есть вещи, которые мы не делаем, с другой стороны, что все это заполнено и очень занято, и с третьей стороны, что это все время для, вот, для семьи, для вместе. У меня шаббат, вы знаете, у меня дети много дома, но у меня то, что я успеваю с детьми, там, продвинуться в шаббат, неважно, во всем, что мне важно с ними продвинуться, я не успеваю за всю неделю половину, десятую я не успеваю. Хотя чисто по времени, ну вот минус помолиться, минус сиудот, минус гости, это же, ну, я могу сказать, что я прям все время с детьми в шаббат. Но вот в шаббат есть что-то такое, вот когда уже вот эта форма, она настолько позволяет... Не просто, да, продвижение, да. Столько, сколько я, например, успеваю читать шаббат, сколько я успеваю... Ой, что это? Мне муж книжку подарил, извини, сильно. Ужас. Я прошлась по нему вообще, что это за книжка. Потом не могла, пока всю не прочитала, вообще не могла вырваться. Теперь вот держу себя за язык, чтобы не начать рассказывать. Там про Гильгулей Нешамот. Кто в кого, почему...
Вот как интересно. Ты. Подождите, это Исраэль Якобов говорил как раз. Вот в его лекции было. Я называла эту книгу какую-то.
Ну, она классическая одна.
Да,
на иврите.
Ну, наверное, понятно.
Она не переведет. Да. Ой, это
на английском ее нет. Вот это и нет на английском. Это классическая. Он же написал. Мораль Мипапов. Он же написал Шара Гилгулим, и у него есть еще Гилгулей Нешамот. Это просто. Это роман романтик. Это вообще.
Если нам дадите, как
Гилгулей Нешамот. Есть к месту Гилгулей Нешамот. Это что-то подозреваю.
Ну, выучите, а потом...
Да я уже по второму разу ее перечитываю.
Ну, дадите нам урок.
Вот был бы не шаббат. Вот когда у меня с моей жизнью время, вот такую книжку два раза успею. Вот сейчас был шаббат, Суккот, праздники.
А когда?
А мне новую книжку.
Было время прочитать такую книжку.
Вот просто. Вот.
Со всеми детьми.
Не.
Со всеми детьми.
Это я с ней спряталась и в одиночестве.
Это мое.
Так, слушайте, я не знаю, у нас 28 минут. Давайте немножко давайте закончим уже Тейлим Вав, чтобы, а то... Да?
Да.
Маран Мипапов.
А ты на иврите будешь читать? Я тебе найду, пошлю.
Замечательно. Юрку заставлю прочитать, он мне потом расскажет.
Там Перушим.
Там
очень хороший Перушим.
Он просто это самое.
Она очень мифурешится.
А, старался.
Он сейчас как раз...
Маран Мипапов. Я вам пришлю, напомните, я пришлю обложку. Да неприличие увлекательная книжка.
Мораль. Пусть все читают.
Мораль.
Там такие штуки получаются. Страшное дело.
Нам тоже хочется.
А я же говорю, вы пусть выучит, нам даст урок.
Один.
Ну хорошо, нам дали 2-3
месяца. Я теперь в слезах, что я закончила преподавать на Шимбатанах, потому что выдавать на Шимбатанах параллельно вот с этим,
вот
я такое, я какие-то куски, я знала, я приносила.
Ну давайте начнем сначала.
А теперь я, не, ну не будем. Не, ну я теперь про всех знаю, понимаете, а там вот такие вещи оказались.
Даже что? Так, записывай название книжки.
Мораль.
Ладно, хотите вам маленький кусочек?
Мораль.
У нас сегодня никого нет. У меня ощущение хевруды сегодня. Я вообще такая маленькая компания.
Мораль.
Мипапов. Я вам...
не смотреть, кто не понимает по-настоящему, что ничего ясно не записано.
Это просто
потрясающе интересно. Даже вот Исраиль, сколько нам пока говорил, там
обязательно найди эту книжку. Я ее Юрке куплю, пусть
сидит. Там, например, я не знаю, я вам скажу, что меня потрясло. Ну, там меня потрясло примерно 148 вещей. Но одна из вещей, которая меня совершенно потрясла. Значит, помните, была там такая история, что Бачуа. Помните, какая Бачуа? Я про нее даже не рассказывала вам.
Нет.
Я про нее даже не рассказывала. Я считала, что она совершенно проходящий персонаж. Представляете? Есть такой... самой стыдно. Значит, Бачуа. Бачуа – это первая жена Иуды. Помните, там была история Иуда,
да,
жена,
да, да, она умерла, сына. Вы не рассказывали.
У него было три сына, первые два женились по очереди на Тамару, Тамар хотела от него родить ребенка, и он уже овдовел, и это вот все, что мы упоминали про Бачуа бедного. А он не хотел третьего за нее давать, и она вот притворилась это самое, чтобы, значит, родила в итоге от него Бенхасидераха, и один из них стал основателем Бейт-Давид. Окей? Okay? Uh-huh. Ну, он пишет, что Бачуа, она Эдгал ее Гилгуль, она Эдгал Гила в Батшеву. Uh-huh. А теперь вспоминаем, что мы знаем про Давид, а Иуда в Шломо. Uh-huh. И там получается...
Иуда в Шломо?
А там получается такая история, что Бачуа... А вам помните Батшева, помните, мы учили, что она была настоящая Бадзук Шломо от семи дней творения?
Да,
да, Давида. Да, Давида.
Не Давида, Шломо. Батшева, Давида, Батшева,
да.
От семи дней творения, что он был обязан, да, мама Шлома, он был обязан за него выйти сам, что же они были прям вот настоящая пара. Акицер, они были уже женаты, когда она была Бачуа, а он был Иуда. И они женились без проблем, первым браком, она молоденькая, он молоденький, у них родились три сына, все идеально. И там была Тамар, которая была... замечательная женщина, ничего плохого не хотела. Она хотела ребенка, этой семьи, у нее было пророчество, что она должна родить ребенка этой семьи. Только пророчество было как бы от сыновей его, но неважно. И она все, что могла, делала, и молилась. И вот там пошла эта проститутка, переоделась. Все, что могла, делать, только чтобы вот добиться Иуды. А Бачуа, она была хорошая женщина, она была совершенно спокойна. Она просто была совершенно...
Хорошая женщина, была совершенно спокойной.
Она все свое получила. У нее были идеальные отношения с мужем. Она вышла замуж за свою идеальную пару с первых дней творения. Представляете, да? И она вообще... Ну, даже не вкладывалась. У них все было прекрасно. Она не делала никаких там усилий. В итоге она умирает. Ее дети умирают. И наследник от ее мужа, женщина, которая вообще не его бадзук. Но она выбила его себе. Прекрасная, правильная женщина. Просто выбила. И Бачуа возвращается в Батшеве, которая всю дорогу, помнишь, мы учили про Батшеву? Она всю дорогу делает усилия. Она вообще не воспринимает Давида как само собой. Она всю дорогу делает усилия, она смогла все исправить. Единственное, чем... Хотя все было через... сложности и через такие неприятные и некрасивые истории. Но она всю дорогу, его ребенок умирает. И вот этот вот первый брак, который ей был так с ним, с Урия, который вообще ей было никак. И это вот все время, когда она хотела Давида. Давид же ее не заставлял, она же сама побежала. Но она не просто побежала, она его не отпустила, когда побежала, она делала все время усилия. В общем, я это в двух словах, но вы понимаете вообще, если об этом подумать, о чем история? В жизни этого ничего не поймешь, если не знаешь, кто в куда и в Гальгер. Вот там вся книжка такая. Все эти офиги.
А кто в Гальгер, да?
Иуда.
Иуда в
Шломо. В Давида, я говорила. Я говорила с Давида. Это та же пара. Это та же пара.
А Шломо в Давида.
Бачуа в Батшеву, а Иуда в Давида.
А-а-а.
Я говорила.
Потому что он Иуда,
нет, я так поняла.
Иуда. Ну, то есть понятно, что он должен быть.
Ну, там Бачуа, она почти мамаш целиком в Батшеву, а Иуда только не цоз Давида. Но я...
Без усилий внимательно к этому надо.
Очень не расслабляться.
Усилия важны? Конечно.
Кстати,
вот, ну, то, что
вы это... понимаете?
Я не понимаю, да? Что как бы нарушает все правила практически, да?
Почему?
Ну,
где там? Там нет нарушений правил. Там нет нарушений правил. Там не про нарушение правил. Там про то, насколько можно что хорошие вещи в жизни воспринимать как само собой. И чем за это можно придется расплачиваться.
Быстро мне читала, вот Шабат сказала, что это Рабби Нахмана, да? Который, ну там, что, который сказал, что надо твердо понимать, что никогда Всевышний не делает одни и те же вещи. Что, ну, триболи это не то, что он повторяет.
Ну, поэтому
нет. Что это может быть и другое тело, и другое, ну, в смысле, это другие.
Ну, я всегда так и сказала, что большое и большое.
Смотрите, поешь не то. Я же не рассказываю чего-то. Там есть куча вариантов. Как Медбельгелим, бла-бла-бла, кто-то Ницоц, кто-то Летикун, кто-то Летикун Мале, кто-то, ну, там. Нет, там
потрясающе. Ты не представляешь, получается, если вообще другие вещи.
Да, да. Но некоторые... Нет, смотрите, там сумасшедшее количество примеров, поэтому там получается какая-то картинка. Там книжка написана наоборот. Вот Шара Гилгулим, там больше теория Гилгулим. А Гилгулим и Шамо, там он идет наоборот. Он наваливает кучу примеров, что когда ты эту кучу перевариваешь, у тебя вырабатывается картинка. Например, Дина...
Вот, да, она Дина.
Идгалгила... Помните вот этот хамор Шерапинсбриер?
Кого-кого?
Осел, который... Ослица, которая когда в субботу... не в субботу. Ослица, которая когда ей... она сама ходила. Нет. Ослица, когда она сама... ее оставляли на шуке, ее брали на работу, и потом сами клали ей...
Оплату.
Да. Если не точно, она не уходила. Если больше клали, она не уходила. Если не точно. Дина все, она все текла во время жизни, она все исправила, она все, что нужно было, все в своей жизни. Кроме того, как выясняется, что она таки прикипела к хамору. Что когда вся эта история с хамором была, она на самом деле она к нему прикипела.
Вот это,
она, не, она была бы она с ним была
получить. Хамор, это в смысле,
сын, который ее изнасиловал.
Да. Шхем бен Хамор. Она к нему прикипела. И она хотела быть с ним. И это у нее при жизни исправить не получилось. Ей не надо было исправлять какие-то вещи, как человек, что можно было еще испортить и все. Ей нужно было только вот это отработать. Ей нужно было только вот этим хамором отработать, порядочным очень, который очень порядочно свою хамору, если отработал, и все. То есть, нам, ну, наоборот, никак не... Акицер, ну, есть такое правило в Талмуде. Деврей Тора, они им бамакомахат, а ширим бамакомахэ. Слова Тора в одном месте бедные, в другом богатые. Что пока все не сложишь, все равно никуда картинку не получишь. А там какие-то такие штуки, они так дополняют картинку. И вы правы, что когда я так рассказываю, звучит как упрощение. Я надеюсь, что вы... Понимаете, что мы просто
какие-то... Конечно, я просто другой слушаю. Что я не хочу сказать все. Рожа пальцев.
Это Арика Тесс написал Шарак Мегулин, правильно? По-моему, Шарак Мегулин тоже Марат Мипайпа написал.
Шарак Мегулин, по-моему, ошибается.
Ну, я проверю, хорошо.
Не знаю, может, это как Машалю написал, или прямо как вот Дебол с места событий.
Нет, это прямо как... Не, как Дебол. Как... Не, это прям... Да нет, там прикольно, там есть по нескольку поколений проходит, там... Там какие-то такие вещи вообще. Не знаю, это может долго рассказывать. Помните Авишага Шунамит и Иша Шунамит? Вот эти две, которые сестры, две сестры.
Одна, которая
с Давидом. Да, которая с Давидом, а другая, которая такая, она была очень женщина-бизнесмена. Такая деловая. Они Гилгуль, Билги и Зилпы.
Что вы говорите?
И там тоже, я сейчас не хочу, это, и из этого можно вообще, потому что про Билгу и Зилпу нифига нет, а когда ты знаешь, что они Идгалгилу в Авишага Шунамита в Шунамит, там столько про это всего понятно сразу становится, кто они, что они.
Да, про них ничего нет.
А Билга это Авишага, а...
А про Рут интересные.
Ладно, давайте не сейчас. Слушай, давайте не сейчас, Ну, я вам говорю, это...
А про Рут Орку тоже есть?
Да про всех там есть. Там такое количество.
Да, если книжку. Будем читать.
Например, про Тамар есть про три... Там же не вся душа прямо, как Ирэн про это найдет, там Атек Атбек, там какие-то элементы туда, что-то, что нужно исправить туда, что-то сюда, что-то. Потом там Нецот сможет просто поселиться, чтобы помочь кому-то что-то пройти, а не потому, что ему надо что-то делать океан. Может, этому самой душе вообще ничего не надо, а он подселяет, ведь Нецот Всевышний дает человеку, чтобы у него в там момент какой-то особенный, вот этот Нецот в нем живет, чтобы, например, Иуда в Давиде сидел именно, чтобы Батшеву не пропустить на момент, чтобы свою пару не пропустить. Там это, мамаш, там надо язык очень понимать, потому что когда эти в Гилгулим, там есть там, когда Гилгуль, Ницос, там есть целый ряд слов, что они все значат совершенно разные, а если это не понимать, ну, Гилгуль и Гилгуль.
Так подождите минуточку.
Ну, это, конечно, так, это что называется, вишенки.
Затравка.
Нет, послушай, получается, у нас тоже, например, мы хорошо, мы простые, мы не Давид, не Батшева, никто.
Кто-то,
конечно. У нас же то же самое происходит.
Ну, понятно.
Пойди, знай, где
это. Нам одновременно больше восьми быть не может.
Это же значит, что-то надо исправить было.
Я в этом вообще ничего не понимаю, конечно, но это чисто со стороны вот этого вот картинка расширяется, и какие-то вещи такие.
Да, спасибо.
Вот таких книжек, конечно, ну, понимаете, в еврейской истории, понимаете, народ, который писал книги постоянно и прожил такую историю. Ну, эти книги, это ужас, это невозможно. Ну, мужчина, ну, все равно, женщина, если бы не шаббат, ну, работать надо, надо готовить, убирать с детьми, то все. Если бы не шаббат, если бы не праздник, я не знаю, когда бы я прям вот такие книги, которые мне ни для каких уроков не нужны, ни для какой работы не нужны, а вот только для того, чтобы что-то немножко понимать.
Ну, короче, единственное, ну, не знаю, радость можно быть. Когда я пытаюсь найти радостные вещи, читать книги. Специально, да? Но мне
как-то нет. Сидишь за столом и пытаешься хотя бы несколько минут себе дать почувствовать вот Йом Шаббас Менуха. Там написано в наших книгах, что в шаббат есть... Я думала, честно говоря, кусками. Я думала, вот эти 15 минут, минут 5 немножко что-то про шаббат каждую неделю. И там минут 10 какой-нибудь чуть-чуть алахот, и потом... Плохо у меня с дисциплиной, конечно, с вашей группой. Обычно у меня неплохо, у меня тут что-то... Вот, например, написано, что вот этот свет Берешит, да, но Всевышний же его притушил, а он появляется в шаббат. Вот, например, в Рош ха-Шана Всевышний вообще его убирает, ну и в Рош ха-Шана нужно его вытащить. Там вообще дни без суда, дни вообще без света. Есть люди, кто это чувствует. А в шаббат это день, когда раскрывается вот этот духовный свет. И сколько сможешь его воспринять, столько себе на неделю, собственно, брахи и утащишь. Вот просто несколько, хотя бы минут тут и там. Вот как мой сын по суке мотался и искал, где там Авраам Авину притаился. Вот по себе пометаться и поискать, где свет чувствуешь. И повпитывать. Ну и да, и еда вкусная, и она мицва. Не в смысле обязательно курбан, а в смысле, что запахи. Как в храме было главное запахи.
Вот там попробуй пощупать.
Это не всегда есть.
Ну, попробуйте в шаббат. Шаббат, нет, смотрите, на самом деле не всегда есть, вам кажется. В Марии написано, что когда первый человек сделал грех, наше прошедшего, когда разрушили, первый, когда человек сделал грех первый, то все удовольствия этого мира очень стерлись, очень полиняли. Потом, когда разрушили храм, вот эти полинявшие удовольствия все еще сильнее полиняли. Там, мы не чувствуем полный вкус, поэтому сахар, всякую гадость добавляем вместо того, чтобы вкус там. Мы не чувствуем по-настоящему запахи, мы не чувствуем по-настоящему любовь. А шаббат Всевышний, он же как Адам сделал этот грех, но Всевышний оставил его там в неприкосновенности в Ганеден до шаббата, и получилось, что Всевышний выдернул шаббат из клалы, из проклятия. Уже в шаббат можно почувствовать все настоящее. И запахи настоящие, и вкусы настоящие, и любовь настоящую. У нас даже по Аллахе нельзя говорить «бетеавон» ни в один день недели, кроме шаббата. Остальные дни говорят «бесова». «Лесова». А в шаббат бетеавон, потому что по-настоящему почувствовать теавон, по-честному, можно только в шаббат. По-настоящему почувствовать любовь можно только в шаббат. По-настоящему почувствовать запахи можно именно в шаббат. Вот если это уловить, чувствительность в шаббат, она абсолютно другая. Ну, беседа, так мы это развиваем, мы это тренируем, мы это нащупываем. Это понятно, что все это работа. Так же, как эти, которые, ух, конфу занимались. И у всех форма переходила во что-то, но те, кто понимали, что она должна во что-то переходить, на рельсы вставали. Не будем мы сегодня ничего про Тейлин, за оставшиеся 7 минут.
Нет,
скажите мне что-нибудь.
Нет, она все равно столько, сколько все равно уже рассказала.
Да. А я вот тут подглядела, что да. Шигаон Ледовит, это...
Шигаон, да. Это следующий. Шигаон, да.
Это следующий. Это следующий. Я просто у меня немножко настойчивая просьба, я
такая прямо, просто... Она не просто настойчивая, слово. Шигьон, ты прямо вот, когда не отступаешь, когда прям вцепляешься, да? Такая просьба. Тут пасук, который мы хотели, он почти на французском звучит, который у нас должен был сейчас быть. Бадимати арси амсе. В Зайн, в Переквав, пасук Зайн, там в конце последний. Метатиб, Димати, Арси, Амсе. Ну, это мы точно не будем, потому что такая тема хорошая, это про слезы. Нет, Переквав, пасук Зайн. Тейлин Вав, а строчка Зайн. Ега тебе она хати. Там жалко, там в двух, там про страх, там про страх смерти, про то, как его правильно использовать.
Да, ну, в следующий раз?
Ну, прям вот. Там про то, как человека пугает страх смерти, и зачем на самом деле нужен страх смерти, и как его использовать. Звучит прям.
Спасибо, Эстер, вам большое.